православное слово.
Друзья, добрый день! Сегодня вместе с нами клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках иерей Дмитрий Данилов. Здравствуйте, отец Дмитрий!
Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, наши слушатели и зрители!
У нас, как обычно, какое-то особенное время. Идут дни Успенского поста. Скоро пост подойдет к концу, и поэтому, как, впрочем, и каждый день, конечно же, важно человеку, стремящемуся к Богу, себя контролировать, может быть, думать о своей жизни, о том, что мы делаем, что говорим. И вот сегодня, друзья, мы приглашаем вас очередной раз поговорить, наверное, очередной раз, потому что Нагорная проповедь – это, пожалуй, что-то очень известное, и считается, что это основа христианского учения. Мы призываем вас попробовать что-то новое найти, прикасаясь. Ну, начнем с заповедей блаженств. Можно даже сказать, что назвать нашу сегодняшнюю передачу «Гора блаженств», потому что гора, вероятно, это и духовный смысл, потому что, рассуждая о духовном, мы всегда пытаемся как-то подняться духовно. Ну и в то же время проповедь была произнесена на горе, которую называют теперь «Горой блаженств».
Спасибо, Ирина, за такое вступление. Вы знаете, если мы говорим о блаженствах, то, наверное, даже можно их представить в виде лестницы, которая на ту самую гору ведет, да, потому что заповеди, они проистекают одна из другой, они очень последовательные, органичные, которые Господь произнес на этой горе. И они свидетельствуют о том, что не только исполнение 10 заповедей Ветхого Завета, которые запрещали определенные действия или побуждали к определенным действиям, ну, можно сказать, чисто физическим, не только это исполнение заповеди по номиналу красит христианина и является задачей христианской жизни. Если можно сказать о 10 заповедей, то я бы сказал, что они фундамент просто общечеловеческого нравственного закона, и без исполнения этого, чем меньше будет людей, которые исполняют 10 заповедей, тем опаснее будет наш мир. Да, то есть я бы сказал, что это фундамент общественной безопасности. А уж коли мы с вами говорим о христианстве, то, конечно, заповеди блаженства — это то, в чем Господь совершенно явным образом призывает нас измениться внутри себя. И вот это вот как раз корень христианства — изменение внутри себя. Вы справедливо заметили, что мы находимся сейчас во времени Великого Поста, и, наверное, каждый, кто постится…
Успенский, он такой же строгий, как и Великий.
Да, настолько же строгого, как Великий. Спасибо, именно из-за этого я оговорился. И смысл поста не только в том, чтобы мы воздерживались от той или иной пищи. Это, конечно, вопрос дисциплины, это вопрос, если хотите, переключения нашего с тела на душу, но вся проблема-то заключается в том, что мы на душу часто не переключаемся, особенно за такое короткое время, 2 недели, которые дает нам Великий пост. Мы худо-бедно перестраиваемся за первую неделю с непостной пищи на постную, а дальше во многих случаях не происходит ничего особенного. И в нас наблюдается некая диспропорция. Тело ушло в упражнение, а душа в это время непонятно где плавает. Да, вот эта вот диспропорция, конечно, призвана изменить каким-то образом, скорректировать исполнение заповеди блаженства, о чем мы сегодня как раз и хотели поговорить.
Отец Дмитрий, ну вот, пожалуй, первая заповедь, она, может быть, даже самая интересная. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищие духом. Ну вот кто это? Может быть, это люди малоимущие, нищие? Ну что им остается? Может быть, вот довольствоваться неким чем-то духовным? А впрочем, может быть, и действительно кого не обременяет что-то материальное, они действительно становятся более духовными. А впрочем, вероятно, эта заповедь совсем о другом.
Ну да, это действительно, как говорят в народе, бабушка надвое сказала. Может быть, и нищий человек очень гордый, причем настолько гордый, который даже и не примет милостыню, которая спасает его жизнь. К сожалению, с таким приходится сталкиваться. Поэтому Господь как бы так оговаривает: просящему у тебя дай, потому что не просящего по его гордости какой-то внутренней это может обидеть и сделать хуже, чем если бы ты прошел мимо, хоть и знаешь о нужде. Это тоже нюанс такой духовной этики. Но Господь нам подчеркивает, конечно, что все-таки блаженны нищие духом, то есть те, которые внутри себя понимает, что при всех возможных даже заслугах, регалиях, отличиях мирских, они внутри себя очень мало соответствуют тому, к чему призывает Спаситель мира. Вот в первую очередь, конечно, об этом заповедь, потому что мы, христиане, смотря вокруг себя, можем вполне себе отметить, сравнивая с 10 заповедями, людей, которые, наверное, хуже нас, гораздо меньше заповедей исполняют или ничего не исполняют, и сравнивая себя с ними, мы можем прийти в гордость, которая совершенно противоположна нищете духовной. Но сравнивая себя с заповедями блаженства, с тем, что сказано Господом и святыми апостолами, мы понимаем, что мы очень и очень малого достигли, если вообще чего-то достигли. Да, потому что в свете Христовых заповедей каждое пятнышко на одежде нашей души, конечно, видно гораздо ярче. И вот это подчеркивает, кстати говоря, и святой пророк Давид, когда говорит: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Да, это то, что Богу угодно. Мы, может быть, не исправляемся в той должной мере, в которой должны бы. Но вот это признание своего несоответствия, признание малости своих достижений, трезвое, оно не наигранное, не надуманное, потому что Господь нам сказал: «Будьте святы, как Я свят, где мы, где Он». Да, это легко каждому проверить. Вот это смирение, оно, конечно, открывает Царство Небесное. Это первый, наверное, ключ, первая дверь, которая открывается нам на пути в Царство Небесное. И без этого, при всех заслугах, мы помним с вами фарисея, который очень многое делал в Евангелии, есть этот эпизод, очень многое делал для исполнения заповедей закона Божьего, но тем не менее не был принят Богом. А тот, кто гораздо меньше исполнял закон Божий, но при этом, понимая это, каялся и просил Господа о прощении, Господом был принят. Вот это наглядная иллюстрация, наверное, для этой заповеди.
Ну, вот нам поступил уже вопрос. Может быть, слово «блаженство» уместнее будет заменить на слово «счастье»? Счастье на земле или счастье в целом? Такое, знаете, размышление, вопрос, да.
Да, да. Вы знаете, да, это можно совершенно таким образом понимать на самом деле, да. Блаженство как счастье, как удовольствие, как полнота радости. Это абсолютно совершенно правильно. И знаете как, действительно, человек смиренный, он, вообще говоря, будет счастлив и на земле. Спасибо нашему зрителю, слушателю за эту идею. Это правда, потому что тот, кто считает себя малодостойным Царствия Небесного, но теперь, тем не менее, на это надеется, как на самое главное в своей жизни, тот не будет требовать от окружающих чего-то большого, превосходящего их возможности, тот не будет жить, может быть, не по возможностям, да, это тоже такой нюанс, да, потому что ты понимаешь, ну а зачем, для чего, что мне это даст? Мне это даст повод для гордости, мне повод для гордости не нужен. И вот это довольствование малым, определенная такая нищета в сравнении с теми, кто гонится за обладанием земными радостями, она тоже может доставить своеобразное счастье земное, мир, который в душе человека может вселиться. Спасибо, спасибо за эту идею, и я ее совершенно разделяю с нашим слушателем.
Отец Дмитрий, ну вот интересно сказано, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть вот их Царство Небесное, они какое-либо особенное положение будут занимать в Царстве Небесном?
Ну, я уже сказал, что не в особенном положении, а скорее даже, может быть, страшнее сказать, что именно они только могут войти в Царствие Небесное. Да? То есть человек, у которого есть это трезвое осознание себя, трезвое осознание того, что ты очень мало приобрел, если вообще что-то имеешь в духовном плане. И, знаете, мы-то о себе можем просто говорить, но когда об этом говорили святые, люди праведной жизни, монашествующие в течение, может быть, полжизни, подвязающиеся в монастырях или всю свою жизнь осознательно проведшие там, то вот это, конечно, удивительно, потому что даже в сравнении с такими, да, я-то говорю о сравнении с Богом, но в сравнении с такими людьми очень и очень понятна наша нищета. И если те люди себя считали мало чего достигшими, да, то, ну, кто войдет в Царствие Небесное, да, то есть только тот, кто смиряется в этом смысле, смиряется перед Богом в первую очередь, смиряется перед людьми. Без этого номинал исполнения заповедей Божьих не будет работать. Да, весь наш багаж, который мы собрали, без билета духовной нищеты в Царствие Небесное не попадет. Да, вот это важно осознавать.
Отец Дмитрий, вот вы упомянули о гордости. Ну что, и человек, который, кажется, исполняет заповеди, ну, в нем может проявиться гордость, возникнуть. Вот как не пропустить это, почувствовать, увидеть вовремя?
Да, вы знаете, мне кажется, что для человека, ведущего церковную жизнь, все-таки здесь подспорьем исповедь является, да, тот самый мониторинг состояния нашей души, который у кого-то еженедельно, у кого-то ежемесячно, а у кого-то ежегодно с разной частотой присутствует в его церковной жизни. И, конечно, самое большое лекарство от гордости – это не сравнивание себя с другими людьми. Да? То есть мы идем вперед, несмотря на окружающих. Смотря только в том смысле, если им что-то нужно, и мы где-то можем проявить свое милосердие и любовь. Да, но ни в коем случае не сравнивая свои достижения. То есть, знаете, как духовная жизнь – это такой моноспорт. Это не дорожка, по которой ты бежишь рядом с другими бегунами. Да, это дорожка, у которой вместо показателей скорости заповеди Божьи, да, и достиг, не достиг, дальше бежишь, пытаешься достигнуть. Апостол Павел как раз об этом говорил, как сравнение о беге, о достижениях, но не в сравнении с другими окружающими тебя людьми. Потому что гордость — это как раз ее можно распознать, потому что ты смотришь направо и налево и начинаешь измерять какие-то показатели. Такая же гордость у спортсменов возникает, потому что ты опередил, ты вперед прорвался. И так далее. Наверное, без гордости не будет спортивных достижений, скорее всего, к сожалению. Но потому спорт зрелищный и не очень-то святыми отцами приветствовался, да, потому что это море страстей, в котором каждый стремится реализовать себя максимально. То есть здесь тут тоже такие очень моменты есть. Вопрос возникает о... даже о спортсменах, да, если уж мы впрямую говорим, как им спасаться, очень и очень сложный вопрос, потому что состязательность, она обязательно привносит гордость.
Вот нас Сергей еще спрашивает, значит, нищие духом – это не есть нищета духовная?
Я немножко не понял вопроса, да, мы, ну, нищие духом пребывают в нищете духовной, да, то есть это совершенно очевидная фраза и очевидное понятие, но опять же говорю, что есть люди совершенно обеспеченные, да, пребывающие в осознании своих немощи душевных и перед Богом открывающие свою душу и кающиеся в своих недостатках и пытающиеся их изменить, а есть люди совершенно небогатые, но пребывающие в гордости, в озлоблении, в желании того, чего они не достигли, и в попытках достичь это неправедным способом в том числе, да, и, конечно, вот таких нищих Царствие Небесное, таким нищим Царствие Небесное не откроется, а таким богатым, вопреки, может быть, формальному слову Спасителя о том, что нелегко богатым в Царствие Небесное войти, вот как раз Царствие Небесное откроется. То есть есть здесь, конечно, дилемма между нашим земным благосостоянием и не всегда соотносительность, и нашим духовным состоянием.
Ну, человек, который все-таки имеет какое-то состояние, он может быть тоже блаженным и нищим духовным?
Он мог, да, это, в этом нет никакого сомнения. потому что мы с вами дойдем до других заповедей, одной из которых является блаженно милостивая, да, и вот в соединении с нищетой духовной, это первое условие, первейшее условие, милостыня творит, конечно, чудеса спасения тех, кто ее творит. Об этом непрестанно говорил в своих проповедях Иоанн Златоуст, а он ведь был патриархом константинопольским, в богатейшем городе Священной Римской империи, в восточной ее части жил, и прихожане его храма были, безусловно, люди обеспеченные, и вот для них он постоянно, едва ли не каждый день, когда проповедовал, говорил о необходимости милостыни, помощи окружающим людям. И вот эта милостыня спасет, скорее спасет богатого, нежели спасется тот, кто эту милостыню, данную от чистого сердца, не примет по гордости своей и так далее, и так далее. То есть вот есть соотношение такое, конечно. То есть для богатого, безусловно, это условие милости, да, соблюдаться должно. Но оно не, само по себе богатство не лишает вход в Царствие Небесное.
А вот снова вопрос по поводу слова «блажен». Ну, можно еще рассказать, что «блажен» — это от слова «благо». Да?
Да, действительно.
Благо свыше получает.
Да, да, это тот, кто получает то благо, к которому стремится, собственно говоря, да. То есть мы можем в земном блаженстве говорить, когда ты доволен своей жизнью в плане благосостояния или доволен своей семейной жизнью, доволен даже своим здоровьем элементарно. Но, конечно, Господь все-таки говорит больше о блаженстве Царства Небесного, о котором говорит апостол Павел, что даже ухо человеческое не слышало, и глаз человеческий того не видел, что Господь приготовил любящим Его. И вот когда мы говорим о таких вещах, то, конечно, вот это истинное блаженство, не временное, которое заканчивается, ведь все наше богатство и благосостояние с нами не уйдет, и даже, к сожалению, можно сказать, и семья с нами не уйдет, да, мы одиноки в смерти своей, но то, что дает Господь, то пребывает с нами вечно. И в первую очередь, это, конечно, главным образом, это Царство Небесное, в котором каждый получит свое утешение вечное.
Отец Дмитрий, вот следующая заповедь звучит так: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Ну, тоже стоит, конечно, поговорить, кто эти плачущие и какие плачущие блаженны получают благо.
Вы знаете, мы можем отчасти параллельное место взять с вами. Мы помним слова из Священного Писания, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. То есть мы даже в чем-то можем сказать, что те, которые терпят скорби даже в земном измерении, да, то есть те, кто эти скорби переносит, ну, нельзя сказать с благодарением, это уже святость, безусловно, да, но с упованием на Бога и без ропота, потому что переносит скорби в земной жизни каждый человек. И вот очень важно в этих скорбях найти повод для богоугождения. Да, попытаться даже в скорби не роптать и тем самым уже угодить Богу. Если мы говорим об этом плаче, о плаче таком, можно сказать, естественном для нас.
Отец Дмитрий, я вот просто хотела немножко отвлечься, поговорить о плаче как о самом по себе. Человек плачущий в любом случае, он смягчается. Даже, может быть, неважно, чем этот плач вызван. Но вот думается, что человек, в котором... Ну, как-то буйствует злость, он не может заплакать. Агрессивность, он обычно не плачет. Чтобы заплакать, нужно смягчиться.
Вы знаете, я согласен, что это психологически, казалось бы, действительно момент, но он тоже может свидетельствовать о том, о чем говорит Спаситель. В этом есть действительно правда. Но вы знаете, конечно, святые отцы в толковании этого момента в первую очередь обращают внимание на то, что истинный плач – это есть плач о своей удаленности от Бога по недостаткам своей души. Да, то есть то, что мы действительно, это дальнейшее проявление нищеты духовной. Да, когда ты понимаешь, что так много нужно сделать, так много Господь нам заповедал, и вроде бы это не так трудно, но тем не менее ты этого не достигаешь. Вот этот плач, это не плач отчаяния, это плач смирения на самом деле такого внутренний. как у нас кто-то из наших святителей, да, плач души о грехах своих, да, примерно так называется один из его трудов. Да, понятно, что не у всех из нас есть какие-то очень тяжелые грехи, которые нужно оплакивать всю жизнь, но я уже сказал, что человек смиренный, он видит и близкий к Богу, он видит и пылинку на своей душе и ее оплакивает, потому что действительно и с этим пятном можно не войти в Царство Небесное. Вот этот плач о «не дай Бог лишиться Царствия Небесного», да, вот так вот я скажу, может быть, грубовато, вот это есть самый истинный плач, о котором говорит Господь. И человек, который оплакивает эту невозможность для себя или риск невозможности, его Господь примет, безусловно, и он его утешит в Царстве Небесном.
Еще раз повторю, друзья, мы говорим сегодня о заповедях блаженств, которые описывают, можно сказать, свойства людей в Царстве Небесном. Мы, конечно же, надеемся в итоге на Царство Небесное, поэтому ну, важно размышлять об этих свойствах и приобретать их. Отец Дмитрий, ну я прочитаю, ну просто быстро хочу уточнить. Сергей просит молитву за новоприставленного. Вот что в таких случаях нужно делать? Наверное, в храм обратиться в ближайший?
Ну, Сергей, наверное, просит наших молитв, да, о том человеке, который ему дорог, да, и мы пожелаем блаженного упокоения тому, кого, о ком Сергей просит молиться в первую очередь, да. Но если мы говорим о православном христианине, то, конечно, да, заказать молитвословие в храме и самому поминать усопшего человека. Это абсолютно правильно, если мы надеемся на жизнь вечную, да, то вот это наша молитва как раз это и есть преддверие жизни вечной и та самая вечная память, о которой мы у Господа просим, сотворим вечную память. Это как раз молитвенная память.
Друзья, присылайте вопросы свои, также и рассуждения свои по теме. Мы говорим о заповедях блаженства. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Отец Дмитрий, ну вот первое, что приходит на ум, но люди кроткие, наверное, они мало чего могут добиться в земной жизни. Вот потом им воздаются за то, что они кроткие. Или кто, знаете, так, или кто такие кроткие все-таки?
По большому счету именно так на самом деле, конечно, да, потому что кроткий человек не будет пытаться в конкурентной борьбе победить какими-то нечестными способами. Кроткий человек, наверное, посчитает себя недостойным чего-то превышающего его данность, какие-то качества, в том числе профессиональные. Да, и действительно то, что человек кроткий не получит здесь, не преуспеет в чем, наверное, да, в той реализации, которая, может быть, его достойна, но он до нее не дошел, он не шел по головам, если можно сказать, да, как это принято говорить, то, конечно, Господь такого человека утешит и примет, потому что кротость — это проявление любви. А что есть христианство, как не любовь? Да, и самое главное божественное свойство — любовь. И вот это действительно кротость, она же проявляется не сама по себе, она проявляется только в отношении с людьми. Плачущие — это сами по себе нищие духом 50 на 50. А вот кротость — это то, что в отношениях с людьми.
И действительно, те... А вот вы вспомнили про плачущих. Вот сразу подумалось, а может быть, здесь есть какая-то закономерность в этой последовательности? Плачущие, потом кроткие. После плача, вероятно, приходит вот некое смирение, понимание и кротость.
Конечно. Конечно, да, мы с вами как раз и говорили о ступеньках, собственно говоря, да, о ступеньках, которые ведут в Царство Небесное. Именно так, и вы совершенно правы в этой последовательности, да, она действительно психологична, но да, ведь наша душа, она и есть наша душа, и психология в этом смысле только констатирует факты, которые наша душа и те проявления, которые в связи с внешним воздействием или внутренним состоянием каким-то образом являются. Так что действительно это совершенно справедливое замечание.
То есть кроткий — это смиренный, одно и то же.
Да, по большому счету, да. Да.
Ну, православие обычно говорит о смирении.
Вы знаете, смирение — это внутреннее состояние все же, да, это осознание тоже своей немощи, это больше к нищим духам относится, да, но смирение имеет своим проявлением в отношениях с людьми как раз кротость. Да, и вот в этом смысле их связь, она очевидна. Но одно не тождественно другому, да, потому что смирение – это внутреннее качество, а кротость – это внешнее качество. Можно сказать, это руки смирения, да, уста смирения и так далее. Так что связь, конечно, налицо.
Я вот еще хочу уточнить, кроткий – это все-таки не тот, который боится, это не пугливый.
Нет, кроткий – это человек, который знает свое место. И вы знаете, вот в связи с теми, дальнейшими словами, которые Господь сказал, это человек, в том числе, который алчит и жаждет правды, то есть справедливости. Справедливости не по эгоизму, а истинной справедливости, настоящей. То есть он не побоится сказать, когда надо, о том, что что-то сочетается, что-то творится неправильное. Он обличит неправду. Это вот тоже действительно одно из другого проистекает. Кроткий — это не пугливый. Да вообще говоря, верующему человеку чего бояться на самом-то деле? Так вот, да, мы в вечности уже находимся. И, безусловно, ни в коем случае кротость — это не пугливость. Это действительно проявление смирения и любви. Сочетание двух вот этих качеств, необходимых христианину, это кроткость. Да, а вот если мы говорим дальше, да, переходим к следующей заповеди, то действительно Господь говорит, что мы должны в душе хранить какой-то эталон справедливости. А справедливость — это и праведность. Правда в данном случае не только правда вот такой мирской. Я желаю, чтобы исполнялись законы. Но этого желает и государство. То есть здесь уже понятно, да, но мы ожидаем, вообще говоря, и желаем, чтобы правда Божия на земле исполнялась. Вот это, конечно, самое главное наше желание и наша забота, чтобы хотя бы мы сами правду Божию на земле реализовывали.
Отец Дмитрий, то есть это все-таки не та вот жажда правды, когда пошел разбираться с соседом, кто прав, и я прав, или он прав.
Вот, да, да, кроткий не пойдет таким образом искать правды. Кроткий будет о другой правде заботиться и другую правду исполнять. И кроткий защитит того, кто неправедно обижаем. Несмотря на то, что он кроткий, да, но он поднимет и руку, и оружие, как и не печально сейчас говорить в том числе об этом, да, но для защиты кого-то, для исполнения правды Божией он может всеми возможными способами это защищать, да. То есть здесь есть свои нюансы в кротости, которые приводят к исполнению другой заповеди. Так что вот такие нюансы, да, действительно, и в праведности, и в правде.
А вот правда Божия, не знаю, можно какой-то пример привести, в каких ситуациях человек именно, ну, жаждет, это не значит, что отстаивает, да, отец Дмитрий? Чтобы не было религиозных войн.
Может... Да. Угу. Вы знаете, нет, здесь правда Божия все-таки во взаимоотношении, наверное, с людьми, да, потому что это защита несправедливо обижаемых, конечно, притесняемых людей, беззащитных людей. Да, то есть вот в данном случае, конечно, вот это вот правда Божия, то есть гармония в том числе и человеческой жизни. Да, и, конечно, если мы можем, конечно, говорить о святынях и прочем, но Господь все-таки не об этом говорил. Господь говорил об истинном положении вещей, об истинном и богоугодном отношении людей. И вот когда это истинное и богоугодное отношение людей прерывается, потому что на земле, конечно, мы Царствия Небесного не создадим, только стремимся хоть отчасти в своей семье, дай Бог, да, что-то подобное соорудить. А вот, но там, где мы видим неправду, человеческую неправду, которая отчасти осуждается законами государственными и полностью как ложь, как воровство, как прочие обиды, которые подчиняются людям людьми и обычно сильными, слабым, то здесь, конечно, вот этот человек, скажем так, он встанет на защиту в том числе. Можно другие, наверное, примеры приводить, но это просто самое ближайшее, да, и опять же то, о чем святой Златоуст как раз и говорил, и за что он сам пострадал, потому что жена императора, да, собственно говоря, лишала собственности бедную вдову, исходя из того, что у нее есть силы и возможности. Так что вот, пожалуй, такая самая ближайшая иллюстрация, как алчущий и жаждущий правды святитель Иоанн Златоуст, патриарх Константинопольский, в ссылку попал из-за того, что обличал неправду и жизнь не по заповедям Божиим самых высоких людей империи. Пожалуйста, просто картина и икона перед нами.
Итак, дальше. Друзья, если будут вопросы, присылайте. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Ну, здесь, кажется, все справедливо. Человек милостивый. Но в то же время это не так-то просто. Вот каков он человек милостивый? Тот, который раздает милостыню.
Вы знаете, и так, да, это речь идет, конечно, и о чем-то физическом, тот, который оденет нуждающийся в одежде, тот, кто сходит к тому, кто находится в темнице, да, мы вот цитату из Евангелия как раз приводим, тот, кто поможет больному и посетит его в больнице, вот это проявление милости, которое впрямую Господом перечислено. «Нах был, и вы одели меня, болен был, и вы посетили меня, в темнице был, и вы также пришли ко мне». Да, вот это проявление милости, но еще одно проявление милости, которое является доступным каждому. Ведь действительно мы говорим с вами о том, что нужно куда-то дойти или доехать, то ли здоровья у нас не будет, да, то ли денег не будет, чтобы куда-то дойти, доехать, времени может не быть, чтобы дойти или доехать и помочь кому-то. Но есть то проявление милости, которое всегда с нами — это прощение. Потому что достаточно в жизни неприятностей, которые причиняют нам те или иные люди. Или близкие люди, или те, кто нас совершенно не знает. И вот это прощение, о котором также Господь в Евангелии говорит, понимаете, Нагорная проповедь — это квинтэссенция многого того, что сказал Господь в Евангелии, о чем приводил пример. И вот это прощение до 70 раз по 7, как Господь говорил, да, тому, кто особенно попросил у тебя прощения в первую очередь, да, это то, что доступно каждому из нас. И вы знаете, к сожалению, не каждый из нас с этим справляется. Кто-то обиду держит месяцами или годами, а кто-то всю жизнь живет с обидой, а между тем, как прощаете и будете прощены, да, вот этот вот вопрос милости в самом таком простом смысле этого слова. Вот об этом прощении тех, кто лично против нас согрешил, да, не по правде Божией поступил, не по-человечески, а не по правде Божией поступил против нас, вот это проявление милости, которое, опять же, оговорюсь, доступно каждому из нас. И Господь в первую очередь, наверное, нас призывает к этому.
Отец Дмитрий, то есть это вот похоже на слова в молитве «Отче наш», и «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших».
Истинно, да, 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 именно так совершенно верно.
То есть любую обиду всю желательно простить.
Да, да, да. Могут быть какие-то нюансы психологические с этим связанные, что мы хотим как-то человека, может быть, воспитать, особенно если это человек юный, да, и это воспитательный вопрос родителей. Но в общем и целом, конечно, прощение. Господь молился за тех, кто его распинал, понимаете? Вот до какой степени может простираться прощение. И так и святые мученики молились, потому что говорили, они не ведают, что творят. Ведь, безусловно, человек лишает, лишая жизни временной другого человека, лишает себя Царства Небесного, то есть жизни вечной. И действительно об этом не думает тот, кто убивает. И поэтому совершенно справедлива молитва этих людей, милость последняя, которую могли они оказать тем, кто их убивает. Господи, прости им, потому что они не ведают, что творят. Вот границы милости. Они превышают всякое наше человеческое рассмотрение и примеры.
Отец Дмитрий, а мне вот вспомнили слова, ну, из Ветхого Завета. Перечисляются грехи, которые не пускают в Царство Божие. А, впрочем, может быть, и в Новом Завете перечисляются прелюбодеи, лжесвидетели, идолослужители, пьяницы. Ну, там целый список. Вот да, за это мы можем не прощать ближних, если они виновны в этом.
Вы знаете, в отношении грехов, которые против нас совершены, мы должны прощать всех и во всем. Ну, так вот, святость в этом, да? Это святость, безусловно, и никто с этим не поспорит. Это вершина святости. Но в отношении того, что совершено против других людей, об этом нужно и можно подумать, да? То есть где здесь будет правда Божия? В том, чтобы простить или в том, чтобы наказать? Ведь это тоже дилемма и для человека, который в правоохранительных органах служит, да, или еще какую-то функцию охранения общества в том или ином смысле, законотворца, да, исполняет. И в этом смысле, да, можно сказать, общественная безопасность, вот этот вопрос не вполне стоит. Прощение, все прощения. Мы из нашей истории знаем, что князь Владимир направо и налево начал миловать, да, убийц и всех тех, кто разбоем промышлял в его государстве, и из этого ничего хорошего не вышло, да. То есть все-таки мы в первую очередь с вами говорим о личном, нашем внутреннем. Ведь Господь обращается не к государству, да, а к самому человеку. Против тебя согрешили. Он и говорит, если согрешит против тебя, брат твой, да, заметьте вот это, не просто против там кого-то, обокрадет 20 человек, да, а ты его прощай, а в то же время ты являешься правоохранителем или просто человеком, который увидел это преступление, да, вот в данном случае здесь о прощении речь не идет. То есть есть нюансы, и мы должны говорить, что заповеди Божии обращены, особенно заповеди блаженства, к личности, к каждому из нас по отдельности. Да? То есть вот это нужно. Они не могут стать законом для государства, но могут стать законом и должны стать законом для каждого из нас, кто крест носит на груди.
Чтобы мы такие качества приобретали в себе, воспитывали.
Да, да. Да, да, это все стороны любви, если угодно сказать, на самом деле, любви к Богу и любви к ближним.
Отец Дмитрий, а вот те грехи, которые перечисляются, вот я их называл некоторые, ну, человек может успеть раскаяться в них, он может приобрести спасение и быть прощенным, пока он живой.
Да. Да, мы на это надеемся, поэтому и в камеру смертников приходят священники с тем, чтобы пробудить того или иного человека к раскаянию. Да, ведь мы понимаем, что смертниками мы называем условно тех, кто приговорен к высшей мере наказания, к пожизненному заключению. И если Господь через какие-то 10 лет, как это бывает иногда с ними, да, пробудет раскаяние в сердце этого человека, конечно, придет священник и, конечно, прочитает молитву прощения грехов именем Господа. Да, не от себя, не мы прощаем, а Господь прощает истинное покаяние. Да, человек уже не может ничего изменить, но, тем не менее, Господь, в руке которого жизнь вечная, этой жизни вечной не лишит. А, конечно, о нераскаянных грешниках нам приходится только развести руками и, может быть, пролить слезу милосердия просто, да, как уж Господь рассудит, да. Но действительно, вы привели слова, которые достаточно четко свидетельствуют о том, что это Богу противно, а не только людям. Ведь это и нам неприятно, когда такой человек перед нами совершает те или иные грехи, и они очевидны. Но Богу это тем более неприятно, потому что это совершенно не соответствует цели создания и цели человеческой жизни, для которой мы созданы.
Отец Дмитрий, значит, мы должны прощать всякого, кто попросит прощения. Ну, если обидел человека нас, в чем-то попросил потом прощения, то должны, конечно же, простить от всего сердца. А если не попросил прощения, не раскаялся?
Вопрос хитрый. Конечно, святость, да, состоит в том, чтобы прощать и того, кто не просил прощения, безусловно. И вы знаете, наша простая бытовая святость, она вообще заключается в элементарном, что ты просто забыл об этом. Он, может быть, попросит прощения через год, а ты искренне спрашиваешь, а ты вообще о чем? Да, вот это вот такая простая бытовая святость. Да, конечно, бывают очень тяжелые грехи против нас, когда последние деньги, да, и так далее. Но мы с вами помним пример жизни святых, среди которых ближайший к нам святой преподобный Серафим Саровский, который не только там разграбление своей кельи не приостановил, но и даже отбросил то оружие самообороны, которое могло бы им стать, да, топор, который у него был, с тем, чтобы не воспользоваться своей могучей силой, которая у него на тот момент была, по возрасту, и по его физическим качествам, и с тем, чтобы не навредить кому-то из тех, кто причинял ему зло. И он пострадал за это очень сильно, на самом деле, но и в суде он не стал свидетельствовать против тех, кто его изувечил. Вот заметьте, да, вот это святость. У него никто наверняка не просил прощения. Это были какие-то люди, которые на монаха подняли руку, да, о каком прощении речь идет? Самые отпетые злодеи. Но вот, тем не менее, вот такой пример святости у нас тоже есть.
Прочитаю вопрос, который поступил, довольно интересный, от Алексея. «Блаженство в жизни – это хорошая работа, достойная зарплата, множество влиятельных друзей, комфортная квартира. Можно ли на все это рассчитывать?»
Ну, как говорится, почему бы нет, и дай бог каждому, да, на самом деле. Но, вы знаете, у нас есть предостережение в отношении, к примеру, влиятельных людей. Мы видим в Священном Писании Ветхого Завета: «Не надейтесь на князей, сынов человеческих», да, то есть могущественных людей в том или ином роде своем, потому что, конечно, люди изменчивы, изменчива судьба людская. Тот, кто был сейчас у руля, тот внезапно умирает или переходит на совершенно другую должность, меняет место жительства. И в этом смысле, конечно, вот этот пункт, он критики с точки зрения Священного Писания мало выдерживает на самом деле. Да, дай Бог, чтобы наши друзья были верующие, чтобы их любовь была истинная, а не корыстная. Но часто мы в мире как раз корыстные взаимоотношения встречаем. И вы знаете, как, да, мы сказали, что скорбями в Царствие Небесное приходится входить. И эти скорби очень разные. При всем том, о чем мы говорим, здоровье нас может подвести. При всем том, что мы говорим, нас может подвести вопросы семейной жизни. Ну и так далее, и так далее. На прекрасной машине, к сожалению, можно и искалечиться в той или иной аварии, да? То есть все наше мирское благо, оно сопряжено со скорбью. Да, в мире будете иметь скорбь. Господь нас предупредил. Если мы стараемся законными способами то блаженство, о котором сказал наш слушатель, приобрести, ну, дай бог, действительно, да, какой-то комфорт, не превосходящий потребности человеческие, он должен быть, наверное, ничего страшного в этом нету. Но когда мы собираемся за этим охотиться, то очень часто у нас возникает дилемма: поступить нравственно по заповедям Божьим или же поступить как все, кто достиг того же самого, чего мы хотим достичь. И вот здесь уже, к сожалению, может быть противоречие между мирским блаженством, о котором только что сказано, и тем истинным блаженством, к которому нас призывает Господь, и которое, самое главное, обещает нам Господь.
То есть нужно все-таки держаться того, что мы выбираем. Ну, в первую очередь быть нищими духом сначала.
Ну, в общем-то, да, вряд ли нищему духом захочется иметь две яхты или построить яхту такую, чтобы она затмила всех, у кого эти яхты в мире есть, и стала бы первой, второй, третьей в мире по длине и водоизмещению и так далее, да. То есть вот здесь, конечно, эти границы внутренние, границы, они и внешнюю сторону нашу, во внешней стороне нашей имеют свое отражение, безусловно. Это на самом деле, да, нищий духом не станет одеваться в одежду, которая стоит состояние человека среднестатистического за год, наверное, да, и так далее. То есть вот есть те границы внутренние, которые во внешности неизбежно отражаются, это правда.
Интересно, очень интересно следующая заповедь. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Бога не видел никто никогда, как написано. Блаженны, вот именно чистые сердцем Бога узрят.
Вы
Чистота
знаете, я,
сердца.
да, вы знаете, я вам скажу так, что здесь много рассуждений на самом деле на эту тему. Вы справедливо сказали, что, ну, достаточно отвлеченное понятие чистоты сердца. Но знаете, чистый сердцем человек, он в первую очередь смотрит чистым взглядом, независтливым, не лживым, не осуждающим на окружающих его людей. И тут, знаете, еще о чем можно сказать, что вот этот чистый сердцем человек, он кроткий обычно, да, вот эти ступеньки сохраняются, да, он кроткий и милостивый, и даже в том, кто обижает его, согрешает тем или иным способом против него, и даже против Бога согрешает, да, он видит в нем Божие творение и тот образ и подобие Божие, которое Творцом заложено. Вот в этом заключается, да, милостивый и кроткий взгляд на людей. И вот узреть Бога в человеке, обычном грешном человеке, это как раз чистота сердца только может помочь. Твоя внутренняя. То есть когда твое сердце не занято страстями, о которых мы говорим, самолюбие, да, мы просто в каком-то приступе соперничества начинаем видеть плохие черты в том человеке, с которым мы соревнуемся в том или ином деле, да, а этих плохих черт может не быть, а могут увидеться, когда мы в чистоте сердца, такие черты, такое золото, которое под этой грязью, которую мы сами на человека в душе своей нагрузили, которого мы и не видели, и только удивиться можем на самом деле этому золоту.
Ну да, как
Да.
психологи, отмечают, что человек видит в другом те недостатки, которые есть в нем самом прежде всего. Если бы в нем не было, он бы и не увидел, и не подумал.
Да, 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 это отчасти справедливо, потому что это какое-то отражение, да. Если у тебя есть чистота, то в этой чистоте отразится только самое малое, да, и объективное, что в человеке есть. А ведь очень много во взгляде нашем на окружающих нас людей, в том числе на самых близких, субъективного, самолюбивого, ревнивого и так далее, и так далее, и так далее, да. То есть вот здесь это самое простое, что я привел на самом деле, да, потому что можно о чем-то гораздо более возвышенном рассуждать и отвлеченном. Но на самом деле, конечно, чистота сердца, знаете, как вот чистым сердцем, чистому все чисто, Священное Писание говорит, да? Вот это именно о том, это именно о том. И вот Бога, а в ком увидеть Бога и в чем увидеть Бога? Вот в первую очередь в самом высшем творении, да? И как мы увидим Бога? Мы увидели только Христа, который воплотился. Действительно так. Здесь нету особенной отвлеченности. И когда видишь ты в этом изломанном, израненном человеке, в том числе, еще раз возвращаюсь к этой теме, того, кто сидит пожизненно, например, да, Божие творение, по любви к нему, по милости к нему, то вот это, да, это уже высота. Видите, мы с вами к высоте вообще уже приближаемся очень большой. И чистота сердца — это огромная высота на самом деле, да? Вот этот незапятнанный, незамутненный Божий взгляд на человека, который видит свое творение сияющее, но израненное. Здесь ржавчина, здесь какой-то ущерб нанесен, но тем не менее Божие творение, которое он любит. Так что да, есть нюансы, есть к чему стремиться, безусловно.
Ну, наверное, да, чтобы увидеть абсолютный свет, какую-то неземную чистоту абсолютную, нужно тоже иметь чистоту в сердце. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Вот тоже, как важно сказано, как сильно сынами Божиими будут наречены миротворцы. Вот кто они такие, миротворцы в нашем мире, настоящие миротворцы?
Вы знаете, это, конечно, кроткие и нищие духом, в первую очередь, да. То есть миротворцы не в том только, чтобы кого-то примирить, а чтобы самому примириться, самому не быть источником склоки какой-то, да, возмущения, самому не быть тем, кто является источником не мира, но вражды, борьбы, состязательности нездоровой и так далее. Самому не быть тем, кто зависть вызывает, это тоже немаловажно. Да? Зависть мы можем вызвать произвольно своим поведением, а не только просто тем, что мы имеем. Это тоже бывает, но не всегда. И вот этот мир, в первую очередь, но если мы, конечно, каким-то кротким словом, заметьте, да, кротким словом можем примирить двоих враждующих людей, которых мы знаем, то это уже высший пилотаж. Но самое главное, и об этом говорит апостол, в том, что зависит от вас, имейте мир с каждым человеком. Да? Вот это вот миротворчество, это первейшее миротворчество, которое ждет от нас Господь, но без кротости, без чистоты сердца, без нищеты духовной ты никак не будешь миротворцем. Потому что, безусловно, ты будешь хотеть своего и свои границы, иногда мнимые совершенно, ты будешь защищать очень и очень жестко. Но вот Сын Божий, который руки не поднял, меч обнаженный сказал, убери в ножны свои, да, вот это вот миротворчество самое высшее, да, то есть он призвал тех, кто его защищает, не защищать его.
Отец Дмитрий, то есть у нас, к сожалению, время истекает. Вот не остается уже совсем времени, чтобы поговорить о тех, кто блаженны, изгнанные за правду, блаженны те, которых будут поносить и всячески злословить за Христа.
Это утешение тем, кто исполняет заповеди Божии. Ведь правда, истинная правда, это заповеди Божии. И действительно, тот, кто не поступает так, часто осужден бывает обществом и странным человеком является.
Я надеюсь, мы с вами продолжим. Мне вот на что хочется обратить внимание. 9 заповедей. Может быть, можно считать 10-й, следующую строку. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Все-таки мы должны радоваться.
Да, потому что мы должны видеть жизнь вечную, затем заканчивающуюся времени земной жизни, в которой мы пребываем.
Отец Дмитрий, благодарю вас и будем ждать. Друзья, всего доброго.